Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня мы продолжаем чтение творений святителя Игнатия, его статью о последовании Господу нашему Иисусу Христу из цикла «Аскетические опыты».
Том первый.
Стремление к земному преуспеянию, какое странное, какое чудовищное, оно ищет с исступлением. Едва найдет, как найденное лишается цены, и искательство возбуждается с новой силою. Ничем настоящим оно недовольно, оно живет одним будущим, оно жаждет только того, чего не имеет. Предметы желания приманивают к себе сердце искателя мечтою и надеждой удовлетворения. Обманутый, постоянно обманываемый, он гоняется за ними на всем поприще земной жизни, доколе не восхитит нежданная смерть. Как и чем объяснить это искательство, поступающее со всеми, подобно бесчеловечному предателю, и всеми владеющие, увлекающие всех? В душах наших насаждено стремление к бесконечным благам. Но мы пали, и ослепленное падением сердце ищет во времени и на земле того, что существует в вечности и на небе.
Да, следует, братья, замечательно, он открывает эти духовные законы. Закон действия страсти здесь описан. Вот человек достигает чего-либо, допустим, он мечтал о машине. Ну, на машине, давайте пример машины возьмем. Вот он раньше думал, вот мне бы шестерку «Жигулей». Ну нет у меня сейчас машины, да, но хочется машина, вот нужна, тут же сразу аргументы, зачем она тебе нужна. Мечтает, он думает, откладывает, да, стремится к ней, приобрел. Поездил, вот это вот удовлетворение закончилось в ближайшее время. И он начинает думать, нет, шестерка что-то как-то не очень. Вот десятку «Жигулей» надо взять, там передний привод удобнее. И пошло мечтание, да. И опять человек мечтает, он опять мечтает, опять приобрел. Потом, значит, иномарку нужно, да, и вот ты смотришь, так часто бывают люди, так только занимаются какими-то вот такими мечтаниями и добыванием каких-то средств, и они не удовлетворены. Как развивается, допустим, в человеке тяга к наркотикам? Сначала человек анашу покурил, потом какие-то легкие наркотики пошли, кальян какой-нибудь покурил с ароматическими наркотическими травками, и неудивительно, что он потом героином закончит огромными дозами, потому что уже... Это вот очень показательно, с любой страстью так. Возьмите чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, там, тщеславие, гордость, все так. Достигает чего-то, и оно уже не удовлетворительно. Она уже наелась, нажралась, это как, знаете, как свинья распухла, надо еще жрать. Как человек, допустим, приучит себя к большому объему пищи, ему столько не надо, но вот желудок растянулся, и он немножко поест, ему кажется, он не сыт, ему надо еще. И можно растягивать так. Вот, и толстеть. Так же любая страсть получается, как вот эта вот свинья, которая жрет и не нажирается, и толстеет. Так же любая страсть действует. А откуда такое? Вот святитель Игнатий нам описывает. Вот это закон страсти, чтобы мы не удивлялись. Почему важно этот закон знать? Потому что на исповеди очень часто человек делает большую ошибку, готовясь к исповеди. Когда он осознает в себе какой-либо грех, он приходит, только называет этот грех, да, как-то без, может быть, раскаяния внутреннего, и уходит с убеждением, что он очистился насовсем. И потом вдруг неожиданно раз снова нападает этот грех, еще больше начистили. Откуда такое? А оттуда, что я невнимателен к себе. Что если я позволяю ей напитываться в мелочах каких-то, да, то неудивительно, что она потом возымеет на мою власть и вергнет меня в еще худшее какое-то состояние. Если я привык раздражаться, то в итоге меня к ненависти приведет. Если я привык, допустим, не следить за чревом, я буду регулярно обжираться и не слежу, допустим, за собой, там, попадать в пьянку какую-то, или там, сопьюсь. Если я не слежу за своими чувствами, за зрением, там, за поведением, могу в блуд пасть. Понимаете? Это очень важные такие вещи. Это каждого касается человека. Вот, да, исповедь очищает человека от греха, но человек должен продолжить бороться. Вот одно из условий правильной подготовки к исповеди и совершения этого таинства, чтобы человек решился бороться. Понимаете, как важно? Следил дальше за этим. Так вот, вот этот вот закон нам святитель Игнатий говорит, чтобы мы были трезвы, чтобы понимали, что страсть имеет свойство не удовлетворяться малым, а желать большего. И дальше святитель Игнатий нам открывает вот эту вот внутреннюю структуру, вот это действие страсти. Почему так получилось? Да потому что, как-то мы с вами говорили, что страсти – это искаженные добродетели. Вот то, что Господь вложил в человека, вот потенциальные силы для добра, да, для совершения добра, добродетели, то есть они называются. И при грехопадении они искажаются, превращаются в страсти. То есть страсть – это искаженная добродетель. И, соответственно, получается, что сила-то осталась. Вот вложил Господь в человека желание вечного блаженства. И Адам должен был, если не согрешил бы, возрастать и возрастать вот в этой благодати, в вечном этом блаженстве. То есть Господь вложил в человека, надо сказать, стремление к бесконечному совершенству духовному, в раю. А и спав, не спав из рая, выгнав, надо сказать, себя из рая грехопадением, Адам и мы, как наследники Адама, имеем вот это стремление, не ограничивающееся чем-то, вот достижением каким-либо, но оно направлено в страсть. Поэтому страсть имеет вот на этом, паразитирует, искаженная эта добродетель, ставшая страстью, она рождает же человека, это не значит, что значит страсть действует. Давайте-ка посмотрим на себя. Она же подделывает наши чувства. Я в себе ощущаю желание пойти развлекаться. Это не кто-то мне говорит, пойдем развлекаться, а я сам не хочу, меня уволок кто-то. И изнутри подделывает. Раз изнутри подделывает, то я часто этому верю. Вот основа грехопадений. И эта страсть не удовлетворилась, этот ночной клуб уже не интересен, пойду в другой. Эта машина уже неудобная. Там эта жена уже некрасивая, там и так далее. Понимаете? Вот на этом все основывается. Эта пища уже не стала вкусной и так далее. Вот. Если человек не прекращает, вот, не начинает борьбу, не прекращает вот это вот возжелание страстей развиваться дальше, они увлекают. И в конце к старости, к смерти человек уже не просто освободился как бы от этих страстей, а он такой опыт приобрел. Понимаете? Страшно-то в чем? Вот у меня был 10-летний опыт наблюдения за стариками в доме престарелых. У нас храм был 10 лет, там находился. Это было совершенно четко и явно видно, что к старости человек не теряет навыки грехов, а наоборот, они пленяют его уже. Человек с помраченным умом продолжает их делать. Вот так. То, что за жизнь накопил, он перед смертью, в старости это все делает, это уже начинает страдать сам и страдают его ближние. То есть вот какой закон нам открыл святитель Игнатий вот в своих словах. Удивительно.
Батюшка, а если вот пытаться остановить, да, вот эту машину, и тебя уже, ну, многие же, наверное, люди, нас слушающие, их уже не привлекают никакие вот эти развлечения адские, то это должно куда-то другое направление получить? Она все равно, сила остается прежней? Или она может просто, ну, как бы, ну, стихнуть, и все, тишина. Сила-то остается, ее же надо, как получается, другое русло направить.
Нет, тут не просто какая-то сублимация, как вот пишут фрейдистские психологи. Тут речь о чем идет? Вот если страсть у человека желает напитания своего, да, желает питаться, добродетели еще нет у нас.
Ну вот я сердце еще не некуда очищу. Направлять эту силу получить.
Нет, подождите, мы ее не сможем направлять. Тут речь идет борьба с грехами, ведь не значит, что я волевым усилием куда-то что-то направил. Это же не кран, так ведь, что взял, закрыл, другой открыл. Речь еще идет о чем? Вот человек увидел себя согрешившим. Он увидел в себе действие греха. Что он должен делать? Он должен начать раскаиваться. Он в ближайшее же время получит опыт, что страсть сильнее его. Понимаете? Нет такого волевого усилия, что я взял и волевым усилием закрыл этот кран страсти.
Но сила страсти остается в человеке.
Конечно, сердце же не очищено еще. Еще только ум очищается. Я только понимать начинаю эту проблему. Понимаете, что я зависимый человек от страсти. Что же делать тут? Человек должен обращаться ко Христу искренне, если он правильно верит, да? Начинает каяться и молиться. И чем больше он кается и молится, он больше получает опыта, что он никчемнейший человек. И чем больше он смиряется, тем ближе ко Христу становится. Но вот это вот самое покаяние и молитва, они сказываются на что? Что человек начинает более ярче видеть свои проявления грехов, и призывая Христа, и Господь явно действует в сердце человека именно тем, что, вот, допустим, человек хотел согрешить, начинает каяться, и через некоторое время как бы это утихло, это же не я это сделал. Так ведь? Вот если перенести кирпич с одного места на другое, это я как бы беру своими ручками, да, я чувствую этот кирпич, и перенесу и поставил. А когда вот я хочу, я гневаюсь внутри уже, но опомнился и начал каяться тут же, и не вылилось это в слова, в скандалы какие-то острые, да, там слова обидные, конфликта не произошло. Но через некоторое время, не через день-два, естественным порядком, а через несколько минут, допустим, да, там 20 минут, 30 минут, час, утихло в сердце человека эта буря, а если не молиться, оно там превратится в скандал, да, и надолго, то это явное действие силы Божьей, а не моей силы. Тут надо четко понимать. И если вот так поступать со страстью, как только заметил в себе ее проявление, тут же каяться и молиться до тех пор внутри себя, пока не утихнет это желание. Или даже когда страсть по силе своей проявилась, затмив наш ум, и мы не заметили. Даже после этого, после грехопадения, узнал человек, что согрешил, начал каяться искренне, Господь тоже ему простит и тоже ослабит действие страсти. Понимаете, как важно? Пока не кусил умеет. Или до, еще когда появляется только в виде помыслов и чувств, или уже по совершению дела какого-либо. Все равно очистит Господь, если человек искренне кается. И эта страсть ослабевает. Она начинает ослабевать. И человек через силу должен делать противоположные этой страсти дела. Это еще не идет в виде влечения. Сердце еще хочет этого греха. А ум человека говорит в молитве: «Господи, дай мне силы не делать этого. Дай мне силы промолчать, когда мои близкие делают не то, что мне кажется надо делать. Дай мне вот силы, Господи». И через силу промолчал. Это битва, понимаете? Но эта битва выиграна не мной, а Господь дал силы. Но в этом случае сердце желает одного, еще раз напомню, а ум должен направлять молитву к Богу и просить, чтобы сделать и заставлять себя просто делать противоположное этой страсти. И так, пройдя какое-то время в борьбе, страсть начнет утихать, хотя тоже будет проявляться, всю жизнь будет себя напоминать в виде помыслов залетевших, в виде неожиданно возникших чувств в сердце. А навык добродетельный будет приобретаться, и будет уже становиться естественным. И потихонечку, если человек будет каяться, молиться, сердце будет очищаться от страсти, она уже будет не так нагло проявляться, а добродетель будет уже естественным образом возрастать. Когда человек, его первая реакция на какие бы обстоятельства будут евангельские, а не страстные. То есть это вот план всей жизни, надо сказать. Вот.
Человек может жить беспечно, чувствуя то, что он бессмертен. Да ведь? Поэтому вот причина того, что он... Он как бы уверен, что он не умрет, и значит, нужно жить и жить.
Нет, так я думаю, что каждый человек уверен, что он умрет. Про другое дело, что это знание, как бы, знаете, такое... Вот так лукаво нам замутняет мозги, что ум, вернее, наш, что человек... Каждый знает ведь, что умрет.
Ну,
и каждый наркоман знает, что это...
Каждая душа знает, что она бессмертна.
Это ощущение, да, ощущение, которое, опять же, лукавый использует для того, чтобы погубить человека. Понимаете, он пользуется тем, что у нас самих есть. Человек, конечно, знает о смерти, с одной стороны, но очень с трудом соотносит себя с этим явлением. Понимаете? Вот можно на отпеваниях смотреть, когда вот, приносят в храм отпевать каких-либо там незнакомых людей и незнакомые люди. Они боятся, это видно, они в шоке. Для них там вот вчера отпевание было, там девочку убеждали зайти в храм, и для нее страшно. Я так про себя думаю, ну да. Какое будет у девочки в этой маленькой впечатление о церкви, да? Какая покойницкая, что ли? Потому что ее раньше не водили, ну подросток какой-то. Вот там в гробе лежит ее родственник, она боится в храм идти, ее там уговаривали это сделать. Оберегаем мы себя и своих детей очень часто от этого впечатления. Вот, поэтому, с одной стороны, да, человек понимает, что смерть есть, с другой стороны, не соотносит что-то с ним случится. Почему нам святые отцы говорят, ты помни, день конечный, день смертный. Настройся так, что вот, было бы замечательно. Это, конечно, я понимаю, что в суете у нас это не получается и не бывает, может быть, как хотелось бы часто. День настроиться прожить как последний. Наверное, в последний день человек не будет планировать огромные планы. Да, ведь? Наверное, он постарается к ближнему отнестись немножко по-другому. Да, ведь? Наверное, в молитве все-таки как-то более будет внимательно. В общем, весь строй жизни, наверное, будет другой. Вот. Но то, что лукавый однозначно использует нашу вот эту вот беспечность, некоторое душевное ощущение своей бессмертности, то, что смерть – это неестественно для человека, Господь не создавал его смертным. Человек сам выбрал смерть. Поэтому вот этот вот разрыв, вот этот вот духовный, он, конечно, в каждом нас есть. Как бы ощущение себя вечным, да, не то, что вот я осознаю себя вечным, а это какое-то вот неосознанное, да, вот понимание, какое-то осознание, не знаю. И вот такая страшная вещь, как смерть. Вот поэтому, да, получается, что мы так из-за этого беспечно живем, лукаво это все нас использует для вреда нам же.
«Участь, постигшая отцов и братьев моих, постигнет и меня. Умерли они, умру и я. Оставлю келью мою, оставлю в ней книги мои и одежды мои, и письменный стол мой, за которым проводил я многие часы. Оставлю все, в чем нуждался или думал нуждаться во время земной жизни. Вынесут мое тело из этих келий, в которых живу как бы в преддверии к другой жизни и стране. Вынесут мое тело и предадут земле, послужившей началом для тела человеческого. Точно то же постигнет и вас, братья, которые читаете эти строки. Умрете и вы, оставите на земле все земное, одними душами вашими вступите в вечность».
Ну, замечательно, я думаю, что даже особые комментарии здесь не нужно давить. Все понятно, то, что мы с вами сказали. Вот Святой Игнатий нам раскрыл совершенно замечательно.
«Душа человека стяжевает качество, соответственное своей деятельности. Как в зеркале изображаются предметы, против которых оно будет поставлено, так и душа запечатлевается впечатлениями соответственно своим занятиям и делам, соответственно своей обстановке. В зеркале бесчувственном образы исчезают при удалении предметов от зеркала. В словесной душе впечатления остаются. Они могут быть изглаждаемы и заменяемы другими, но для этого требуется и труд, и время. Впечатления, составляющие достояние души в час смерти ее, остаются достоянием ее навеки, служат залогом или ее вечного блаженства, или ее вечного бедствия».
Да, тоже это... давайте обсудим, о чем Святой Игнатий говорит.
Это в чем застану, в том и сужу? Или немножко?
Ну, вот, конечно, это те слова Спасителя. Только мы давайте их не будем понимать вот предметно, буквально, как бы. Тут Святой Игнатий нам предлагает эти слова Господа понимать как душевный навык, который у человека приобрелся за течение жизни. В течение жизни и с чем человек предстает в момент смерти. Или как евангельский богач, который говорит: «Душа моя, шли и веселись». Или как разбойник на кресте, который кается, да, хотя бы в последнюю минуту. Вот. Тут очень-очень важное такое настроение. Вот Святой Игнатий, как говорит, тоже очень важен духовный закон, который, ну, требует, мне кажется, обсуждения. Зеркало обыкновенное, которое у каждого у нас с вами есть, оно отражает предмет. Но если мы этот предмет уберем, он, естественно, ничего в зеркале его не будет. Например, поставим перед зеркалом букет цветов. Букет цветов отражается в зеркале. Мы букет цветов перенесли, в зеркале он не отражается. Да? А душа человеческая имеет такое важное свойство, о чем мы должны помнить, что любое впечатление, которое мы получаем в жизни, оно впечатывается в душе навсегда. Это что значит? Это значит, что если я привык всю жизнь смотреть мыльные оперы, то моя душа будет запечатлена этими мыльными операми, этими впечатлениями от этих опер, надо сказать. Вот. И я всю жизнь буду так и рассматривать, как эти самые сериалы, например, или «Откровенные грехи», например. Вот. И Святой Игнатий говорит, что нужен большой труд и время, чтобы не изгладить эти самые впечатления, а заменить другими. То есть покаянная жизнь, она позволяет человеку ограничения. Для чего святые отцы говорят об ограничении, да, впечатлений греховных? Чтобы они перестали давлеть в душе. Чтобы они как бы обесцветились вот покаянием, заменились другими впечатлениями. Вот почему и важно христианину читать чтобы ум приобретал другие впечатления и понятия. Понимаете? Что если не читая ничего, человек думает, что он верующий человек, а сам живет как вот не пойми как, то у него в душе как раз и не будет правильных впечатлений. Вот в чем дело. Вот поэтому такой человек перед смертью, он, естественно, что в его душе происходит? Вот накопленные страсти и происходят, которые не оплаканы, не очищены покаянием. Поэтому святитель Игнатий говорит о том, что человек приступает к смерти вот, с этими впечатлениями, которые служат залогом или вечного блаженства, или вечного осуждения. Почему нам важно внимательно относиться к своей жизни? Чтобы мы не думали, что я, как фарисеи вот в Евангелии, да, описываются, когда они думали о себе, что они хорошие люди, а на самом деле вот обладали всеми страстями.
А поменять жизнь перед смертью – это редкий случай.
Ну, такое бывает, но надо, когда ты призван, тогда это и делать. Бывают такие случаи, но это очень трудно. Вот человеку пожилому очень трудно это делать. Уже эти навыки, они вросли уже в него. Очень непросто. Но это не значит, что это не надо делать. Конечно, Господь принимает всякий покаянный труд человека. Но если мы о другом поговорим, вот если мы в молодости, в зрелости призваны Богом, да, вот вера у нас появилась, ждать, откладывать покаяние на потом когда-то, а сейчас я повеселюсь, сейчас я поувлекаюсь всем. Вот святитель Игнатий об этом говорит. Это не безобидные вещи. Они отразятся в тебе и будут проявляться и мучить тебя. Это легко заметить, знаете, как вот в маршрутке проехал, где какая-нибудь попсовая мелодия была. Вот, а потом молиться начинаешь, и она крутится. Вот ты или просыпаешься, а она в голове крутится. Бывает же такое со всеми, наверное, не только со мной. Вот это легкие вещи. Эта мелодия там через некоторое время пропадет. Как бы сотрется, да? А иной раз в ненужный момент вспоминается. Откуда это? Вот оно впечатление. А если особенно я где-то еще внимательно послушал, где-то вот сердцем расположился, она еще глубже вошла. И когда не надо, вышла специально. Вот поэтому лукавый так и пользуется. Он сначала говорит, да это безобидно, безобидно, нормально. Все хорошо. Это же не грех. Человек это делает. А потом раз и в нужный момент у кого он из памяти вытаскивает, говорит, вот, ты же это любил, и человек снова начинает впадать в прошлое.
Интересно, но говорят, что вот нельзя под стеклянным колпаком самому быть и детей воспитывать. Получается, что нужно постоянно себя стараться оградить от дурных впечатлений.
Естественно, а кто-то говорит, что нельзя под стеклянным колпаком. Это же...
Народ.
Это же другая, это противоположно святоотеческому учению позиция. Мы же говорим о чем? Не о том, что нужно ребенку прививать навык труда, о том, о чем мы говорили уже. Так? Не о том, что мы должны его обучать, и он должен быть современным, грамотным человеком. Ведь не об этом мы говорим. А если у нас ребенок, как ему кажется, его развиваем, купили ему компьютер, и он целыми сутками проводит за игрушкой какой-нибудь, убивая монстров, что-то современное не под колпаком, вот мы его сами под колпак-то и посадили, только колпак страсти. Вот мы должны детей воспитывать правильно, чтобы они были достойными гражданами страны. Но в первую очередь гражданами ценами, Царства Небесного, конечно, а в вторую очередь уже они естественным образом станут гражданами хорошими страны. Вот тут какой колпак? А если родитель пытается уберечь ребенка от наркотиков, дурных друзей. Это его обязанность. Какой же это колпак-то, извините меня. Вот это вот либерализм, вот это вот европейское, современное европейское стремление воспитывать детей, как воспитывают ежики. Ты родил, и ты там уже живи как хочешь. Нас как скоты, надо сказать. Ежики, что доброго уж больно получилось. Это не человеческое воспитание. Это же воспитание, как у животных. Вырастил до возраста, когда он питается сам. Иди гуляй. Нельзя его трогать. Свобода у нас, либерализм. Поэтому мы должны очень четко к этому относиться. Строго. Строго. Что касается воспитания, что касается себя. Потому что если я думаю, что если я буду смотреть, пить пиво и смотреть глупые всякие сериалы, всякие боевики там и прочее, прочее, и мой ребенок, ползающий у моих колен, вырастет хорошим, а не таким же потребителем Это наивные вообще какие-то сказки в голове у человека. Яблоко от яблони недалеко падает, это известная истина.
А как вот человеку избавиться от тех дурных впечатлений, которые он уже получил, но хочет вот забыть их? Так же, как от страстей?
Так же. Через эти впечатления и действуют страсти. Надо сказать, что они, наверное, есть само действие страсти. Страсть же действует и через мысли, и через чувства, через воспоминания, там, воображение и так далее. Оно использует именно все наши собственные средства, чтобы нас погубить. Так же, как со всякой страстью ограничения, сначала будет мучить, сначала будет тянуть, сначала будет казаться скучным жизнь. Так будет действовать страсть печали, она всегда включается тогда, когда и уныние, когда страсть заскучала. Сейчас человек в впечатлениях вспоминает, как раньше, как здорово было, весело. Вот, если этому позволить, то он снова вернется. Если понимать, что это законное действие борьбы с грехами, тогда нормально все. Так же каяться, так же бороться, так же потерпеть. Так же сказать себе, ты уже навеселился, вон сколько грехов натворил. Вот сиди себе дома, сам себя сажу в тюрьму, домашний арест, и сиди, если спастись хочешь. Ну, как пример просто я имею в виду.
Не можете Богу работать и мамоне. «Не можете служить Богу и богатству», — пишет святитель Игнатий. «Сказал Спаситель падшим человекам, обнаружив перед человеками то состояние, в которое они приведены падением. Так врач поведает больному состояние, в которое он приведен болезнью и которого сам больной понять не может. По причине душевного расстройства нашего нам необходимо для спасения благовременное самоотвержение, отречение от мира». Никто не может служить служить двум господам, ибо и одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а о другом не родить.
Ну вот, собственно, ответ на ваш вопрос, да? Что невозможно нам, современным людям. Вернее, это возможно, но это не спасительно получается. Думаешь, что ты христианин, и вот пользуешься безбрежно всеми вот этими благами нашего мира. Без оценки. Хорошо это или плохо, грех это или не грех.
Ну, а люди экспериментируют так, вот пытаются? Или быстро понимают, что не получается? Или есть такие, кому удается, в общем-то, так?
Ну, тут мы как с вами за всех, за все отдосудить не сможем говорить. Разные примеры бывают. Каждый человек через скорби приходит к пониманию, нахлебавшись этого всего. И поняв пустоту приходит, кто-то просто истину ищет и сразу легко от этого отказываться, в чем-то другом сложнее борется. В общем, разные примеры бывают. Тут мы не можем, как бы, с вами не должны так вот обо всех.
Но в любом случае, случая вот такого не было, чтобы можно было вот и так жить.
Не, и так мы живем все. Вот особенность нашей жизни, мы должны четко понимать, вот то, что мы с вами говорим, обличая, да, мы обличаем сами себя. Потому что мы все равно живем вот так вот, на раскорячку. Потому что все равно же утягивает. То одно, то другое. То там подловился, то тут. Вот поэтому честнее надо сказать, что это мы все так живем. И нас призывают к тому, чтобы мы оценили свою жизнь. Вот оценили, что мы делаем, как это делаем. Есть ли воля Божия то, что мы делаем.
Спасибо, Господи, Батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.